Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура «Женщины», аят 135.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
О вы, которые уверовали, будьте стойки в справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, если даже свидетельство будет против вас самих, ваших родителей или родственников. Будет ли тяжущийся богатым или бедным, Аллах рассудит их наилучшим образом. Будьте беспристрастны, в противном случае вы отступите от справедливости. Если же вы уклонитесь от справедливости и отвергнете ее, то ведь Аллах ведает о том, что вы творите». Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
الم на пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас. Друзья, сегодня прозвучат последние аяты суры Гафир, прощающие, 40-я по счету сура и комментарии к ним. Сегодня мы прокомментируем с 82 по 85 аяты.
Бисмика, бисмика, бисмик,
я Аллах,
я Фаилу, я Джаил,
Аллах,
я Кабилу, я Кабил,
я Аллах,
я Фасилу, я Васил,
Аллах,
я Адилу, я Талиб, я Талиб, я
Давайте, дорогие друзья, послушаем аят 82 суры Гафир в исполнении мастера Меньшави.
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был конец тех, кто жил до них? Они превосходили их, то есть мекканских многобожников, числом и построенным на земле. Были сильнее, могучее, но все это не спасло их от наказания Аллаха. Историю человека можно изучать в двух аспектах. Первый – это исторические книги, в которых передаются из поколения в поколение исторические события, а второй аспект – это памятники истории, оставшиеся в наследство от прежних цивилизаций, которые можно увидеть в разных точках земного шара. Коран в этом божественном откровении, обращаясь к угнетателям и притеснителям, призывает их странствовать по земле, если они хотят воочию увидеть свою участь. Странствуя и путешествуя, они воочию могут увидеть, какова была участь. Странствуя и путешествуя, они воочию могут увидеть, какова была участь прежних притеснителей за все время человеческой истории. Эти державы были уничтожены, их замки разрушены, а их могучее войско, словно осенние листья, опали на землю. Разве могущество, мощь и гнев египетского фараона смогли спасти его и его войско от того, чтобы не утонуть в водах Нила? Разве огромные сооружения и прочные постройки прежних народов в горах, высокие неприступные крепости смогли спасти их от жителей, от божественной воли? Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого коранического аята. Коран настойчиво призывает и рекомендует изучать историю прежних поколений как через исторические книги, так и посещение исторических мест и памятников истории. Опасно, когда человек кичится своим могуществом и прогрессивными возможностями, выставляя их против божественной воли. Это опасность, которая всегда преследовала притеснителей и угнетателей. Одной из причин краха и деградации человеческих цивилизаций является их борьба с учениями божественных пророков. Мощь общества, прогрессивные человеческие возможности не способны остановить ниспослание Божьей кары.
Я дал джалали валь икрам, я дал на'ма и валь بعد المن والطول حرم شيبتي على النار
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعمان والجود.
Дорогие друзья, давайте послушаем 83-й аят суры Гафир в исполнении мастера Миншави, а затем мы его прокомментируем.
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Когда же к ним прибыли их посланники с ясными знамениями, они кичились тем знанием, что было у них, и их поразило то, над чем они насмехались. Продолжая тему предыдущего аята в этом божественном откровении, говорится, что державы-притеснители на протяжении всей человеческой истории, которые кичились своей мощностью и количеством своих войск, в основном в своем были цивилизованными для своего времени и обладали культурой, и считали, что их знания и опыт способны уберечь их от Божьей кары. Поэтому они позволяли себе выступать против учений божественных пророков и насмехались над их словами о мире бренном и загробном. Они возгордились своими знаниями и посчитали религиозные убеждения необоснованным суеверием, которое они не могли объяснить себе своими человеческими знаниями. Но на деле всякий раз, когда проявлялась воля Аллаха, они не могли противостоять ей ни минуты. Божья кара в мгновение уничтожала все их знания, науку, мощь и возможности. Другими словами, то, что они считали тщетными и ничтожными, уничтожало их. С точки зрения Корана, главным источником уклонения и несчастья людей является их горделивость. Эта горделивость может быть вызвана широкими финансовыми возможностями, количеством людей, военной силой или же обладанием некоторыми знаниями и учениями. В наш век, после того, как человек достиг стремительных научных успехов, живые примеры научной горделивости мы можем наблюдать в сообществах прогрессивных и индустриальных стран. Можно сказать, что одной из причин отрицания религии и устремления человека к секуляристским школам в последние столетия является научная горделивость, которой страдают многие ученые. Раскрыв таинство природы, приоткрыв дверцу науки, они настолько опьянели и возгордились, что пошли по пути отрицания религии, религиозных принципов и ценностей. Масштабы научной горделивости человека настолько распространились, что они стали отрицать жизненно важные знания, которые берут свои начала в божественных откровениях. Более того, они стали насмехаться над ними. Они стали утверждать, что с наступлением эры научного процветания больше нет необходимости в учениях пророка. И они возомнили себе, что им удалось исключить из жизни человека религию и учения пророков. Несмотря на это опьянение, оно прошло, а человеческая гордыня иссякла, и появились другие факторы, которые в комплексе перечеркнули эти пустые необоснованные убеждения. Первая и Вторая мировые войны показали, что научный и промышленный прогресс не только не смогли сделать счастливым человека, но и как никогда ранее приблизили его к пропасти. Наряду с этим, с выявлением разных видов нравственных, социальных уклонений, разврата, нестабильности, убийств, психологических заболеваний, с распространением насилия и агрессии, человек понял, что научные достижения не способны в одиночку устранить его беспокойство и переживания, связанные с жизнью в современный век. Более того, в некоторых аспектах его проблемы к тому же увеличились. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого коранического аята. Пророческие учения сопровождаются чудом и ясными доводами, которые признает всякий человек, стремящийся к истине. Если человек возгордится своими знаниями, то эти научные знания станут препятствием на пути познания и принятия истины. Человеческие знания и опыт не способны заменить божественные учения, поэтому человек сильно нуждается в пресветлых учениях божественных откровений. Горделивость знаниями чревата последствиями. Такой человек оскорбляет и насмехается над божественными учениями и знаниями. Человек в таком случае думает, что способен противостоять безбрежным знаниям Всевышнего, на основании которых людям ниспосланы божественные откровения и писания. Народы и цивилизации, которые противостояли божественным учениям, были уничтожены. Давайте послушаем аяты с 84 по 85 суры Гафир в исполнении мастера Миншави.
فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
И когда они почувствовали на себе наше наказание, они воскликнули: «Мы уверовали в единого Аллаха и отреклись от тех, кому поклонялись наряду с Ним». Но не поможет им верование в то время, когда они почувствуют наше наказание, согласно закону Аллаха, который установлен для Его рабов, и тогда неверные будут в убытке. В этих божественных откровениях, которые завершают суру Гафир, повествуется об участи людей, которые вследствие горделивости, самолюбия и эгоизма отказываются принять истину и противостоят учениям пророков. В них, в частности, повествуется, что такие горделивые люди, когда увидели признаки неспослания божественного наказания в этом мире, почувствовав всю свою слабость и ничтожность, раскаялись в содеянном. Они отреклись от язычества и неверия и заявили, что теперь они уверовали в единого Бога. И мы отрекаемся от идолов, которых приписывали ему в сотоварищи. Очевидно, что такая вера является следствием страха, стресса, волнения, которое не имеет значения. Например, рассказывая о событиях его светлости Мусы и Фараона, Коран отмечает, что Фараон, когда стал тонуть, заявил, что уверовал в Бога, но его вера не была принята, потому что это была вера вследствие немощности, и у Фараона не было другого выбора. А ведь ценность и значение имеет вера на основе выбора самого человека, его воли, когда он может сделать выбор. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Горделивые и упрямые люди отказываются уверовать в Бога до тех пор, пока не увидят воочию Божий гнев, но такая их вера им не поможет. Важность и ценность веры в том, что человек сам ее выбирает. Вера, как следствие страха и безвыходного положения, не имеет ценности, другими словами, она не является эффективной. Самый настоящий урон и ущерб в жизни человека – это если человек умрет, будучи неверным, язычником на пути лжи.
سبحان من لمس العز وهو له أهل.
Иран – волшебная страна.
Заповедник Джадж-Рут расположен на востоке и на северо-востоке Тегерана. Этот район включает национальный парк Сорхе-Хезар площадью 9380 гектаров, национальный парк Хаджир площадью 11570 гектаров и заповедник Джадж-Рут площадью 72600 гектаров. Этот заповедник с прекрасными горами, ущельями, реками, водопадами, разновидными растениями и животными является наилучшим образцом природных достопримечательностей Ирана. Он представляет собой не только комплекс научных, исследовательских, образовательных ценностей и место для всеобщего развлечения, но является подходящей местностью для роста флоры и фауны. Поэтому защита этого заповедника необходима для продолжения жизни обитающих в нем живых существ. В Джадж-Руте преобладает полусухой климат. Температура воздуха резко колеблется днем и ночью. Самой возвышенной точкой этого района является вершина горы Ара, высотой 2649 метров, а самой низкой долина Санкт-Тарашан высотой 110 метров. Отметим, что комплекс Джадж-Рут состоит в основном из горных вершин и холмистых равнин. Единственным местом, которое можно назвать долиной, является Каср-Фируза, бирюзовый дворец, расположен на западе этого района и на территории национального парка Сорхе-Хезар. Эта долина с трех сторон окружена многочисленными высотами и служит единственным ареалом газелей. В этом районе посреди гор и холмов существует много ущелий, которые, в свою очередь, являются местом обитания диких животных. Водные источники всего комплекса Джадж-Рут обеспечиваются за счет двух важных рек – Джадж-Рут и Дамавант, и большого количества постоянных и сезонных источников. Река Джадж-Рут, протекающая в окрестностях района после плотины Латьян, на своем пути омывает густые заросли и сады, являющиеся ареалом перелетных птиц. Прекрасный водопад Камарт на севере заповедника является одним из важных и постоянных водных источников и вливается в реку Джадж-Рут. Река Дамаван протекает через северо-восточную часть района и в местности Дааб присоединяется к реке Джадж-Рут. В окрестностях этого района расположено много сел, главным занятием жителей которых является садоводство и скотоводство. В силу близости к теплому району Варамин с одной стороны и под влиянием высот Альборза с другой, а также ввиду множества низменностей и возвышенностей, Джадж-Рут отличается разновидной растительностью. В теплых местах этого района, ввиду незначительных осадков, разрозненно растут пустынные растения. К ним относятся астрагал, верблюжья колючка, адраспан, тамариск. У подножия гор встречаются степные и лечебные растения, то дикий тимьян, тысячелетник, чабер садовый и другие. В различных местах этого района растут такие деревья, как можжевельник, горный кипарис, астролистная фисташка и кустарники боярышника, дикая алычи и барбариса. Весь Джадж-Рут является самым благоприятным в районе центрального Альборза ареалом диких животных. Основными млекопитающими этой местности являются овцы, козы, антилопы, кабаны, пантеры, гиены, гепарды, волки, лисы и шакалы. Из птиц здесь водятся куропатки, горные голуби, серые куропатки, рябчики, орлы и такие быстрокрылые птицы, как вороны, сороки, воробьи. Зимой и ранней весной вдоль рек района можно встретить перелетных птиц, в частности, зеленоголовых уток, а в районе Хаджир водятся серые и белые цапли. В реках Джадж-Рут и Дамавант благодаря температуре воды водятся форель и другие свойственные рекам Ирана рыбы. Отметим, что Главное управление Организации окружающей среды региона выдает суточное разрешение для посещения района Джадж-Рут и лицезрения его природных достопримечательностей при помощи гида. Национальные природные памятники включают в себя уникальные живые и неживые природные образцы, сотворенные великим создателем. Одной из отличительных особенностей этих памятников является их уязвимость и незаменимость. Речь идет о растении под названием гиацинт, пользующемся национальной мировой популярностью. Быть может, многие не слышали об этом величественном и красивом цветке. Это дикорастущее растение и вправду выделяется среди других цветов. Увидев гиацинт вблизи, человек поражается силой ее творца. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим с вами о стыде и застенчивости, которые формируют личность и достоинство человека. Стыд представляет собой внутреннее состояние, которое выражается в поведении степенностью, самообладанием и прочими возвышенными качествами, и в то же время служит воздержанием человека от совершения непристойного и неодобрительного. Обычно источником стыда является боязнь подвергнуться критике и опозориться перед другими. Чем больше в человеке присутствует стыда и совести, тем более яркой и выраженной становится его личность, а поведение более сдержанным и уравновешенным. И он воздерживается в своих речах и поведении в том, что может подорвать его личность и то, что противоречит похвальным качествам его личности. Воззрение посланника Аллаха, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, стыд украшает человека ровно так же, как бесстыдство обезображивает его. Стыд и скромность, словно пречистое древо, ветви которого являются кораническими, из которых свисают коранические плоды. Посланник Аллаха в этой связи сказал, следствиями стыда являются такие человеческие качества, как мягкость, снисходительность, кротость, любезность и любовь к ближнему. Такой человек всегда помнит о Боге во всех своих делах, явных и тайных. Он сторонится всего плохого, украшается в нравственные наряды. Это польза, которую извлекают разумные и мудрые люди от стыда. Да возрадуется тот, кто внемлет наставлениям и боится оказаться в числе опозоренных. Во многих хадисах повествуется, что стыд – это качество, присущее только человеку. Потому что разум, которым одарен только человек, и стыд являются взаимодополняющими и нуждающимися друг в друге, и разум считает стыд тем самым фактором, который украшает человека. Его светлость Али, мир ему, сказал: «Ангел Джибрил снизошел к Адаму, мир ему, и сказал ему: «О, Адам, мне велено предоставить тебе на выбор три вещи. Ты можешь выбрать что-то одно, а двух других лишишься». Адам спросил: «Что это?» Ответил Джибрил: «Стыд, разум и религия». Адам ответил: «Я выбираю разум». Джибрил, обратившись к стыду и религии, сказал: «Вы свободны». Стыд и религия ответили: «Нам велено всегда находиться рядом с разумом». Джибрил ответил: «Воля ваша», и вернулся на небеса. В других хадисах повествуется, что стыд связан с убеждениями и верой человека в Бога, и стыд является необходимым в вопросах веры человека. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал в этой связи: «Стыд и скромность – ветви веры, и тот, у кого нет стыда, у того нет веры». Его светлость имам Садык, мир ему, сказал: «Стыд неотделим от веры, а вера находится в раю». В другом хадисе говорится: «Стыд и вера держатся на одном корню и рядом друг с другом. И если не будет одного из них, то не будет и другого». Следовательно, стыд является плодом веры. Чем сильнее вера человека, тем больше в его поведении проявляется стыд и скромность, потому что такой человек больше стыдится неодобрительных и предосудительных поступков. В свою очередь, чем слабее вера, тем более дерзок человек в совершении греховных поступков. В некоторых хадисах говорится, что когда человек уделяет внимание присутствию Бога и верит всей душой, что он наблюдает за ним, это выступает в качестве одного из определяющих факторов в появлении чувства стыда. Имам Саджад, мир ему, сказал: «Бойся Аллаха, ибо Он всесильный и всемогущий, и будь скромен, ибо Он к тебе близок». Имам Садык, мир ему, в этой связи отметил: «Я узнал, что Богу все ведомо, и мне стало стыдно». Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Стыдитесь тех, кто видит вас, а вы их не видите». В данном хадисе подразумевается те, кто видят нас, то есть Бог, ангелы, чтобы человек учитывал, что он находится в поле зрения. Под стыдом и скромностью подразумевается то самое чувство страха не совершить оплошность, которое испытывает мусульманин, когда знает, что за ним наблюдают. Поэтому и это и есть стыд, выраженный богобоязненностью. Итак, учитывая рассмотренные выше хадисы, можно сказать, что одним из главных факторов появления чувства стыда является ощущение присутствия Бога. Другими словами, стыд порождает присутствие смотрящего и наблюдение с его стороны. Именно поэтому наше поведение в присутствии чужих сильно отличается от того, что мы делаем, когда остаемся одни. Всевышний в Коране, в 108 аяте суры «Ан-Ниса», женщины осуждает тех, кто не стыдится его. Они могут скрывать свои греховные дела от людей, но не скроют их от Аллаха, так как Он находится среди них. Сура женщины, аят 108. Абу Зар аль-Гифари рассказывает: посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, однажды, обратившись ко мне, сказал: «О Абу Зар, хочешь ли ты попасть в рай?» Я ответил: «Да, о посланник Аллаха». Его светлость молвил: «Тогда умерь свои желания, всегда помни о смерти и стыдись Бога». Я ответил: «О посланник Аллаха, мне стыдно перед Богом». Его светлость велел: «Стыдиться Аллаха – это значит всегда помнить о смерти и о загробных муках, беречь свой живот от запретных яств и напитков, не позволять ушам, глазам и языку слушать, видеть и говорить грешное. Ибо тот, кто хочет благородства потусторонней жизни, должен в этой жизни отказаться от запретного». Другим видом стыда и скромности, которые являются приемлемыми и одобряемыми, является стыд человека перед самим собой и своей совестью, когда человек отказывается от греховного, даже когда остается наедине с собой. Его светлость Али, мир ему, называет такой стыд одним из лучших качеств человека и повелевает: самой возвышенной степенью стыда является стыд, когда человек стыдится совершать предосудительное перед собой.
Иранский базар.
Иран называют скрытым раем ювелиров. Это территория, где с учетом ее геологической структуры можно найти ценные камни в каждой ее точке. Ценные камни входят в число минералов, добываемых в рудах. Они вошли в жизнь человека почти 7-8 тысяч лет назад. Ценными камнями называют часто группу минералов, которые отличаются от других видов рядом свойств. Кроме жемчуга, коралла и других органических камней, большинство ценных камней являются кристаллическими неорганическими материалами. Первыми ювелирными изделиями первых людей в соответствии с природой, место их проживания, их культуры были такие вещи, как ракушка, кости, слоновая кость, зубы или перья птиц. Предполагается, что они считали, что при помощи таких вещей они смогут защитить себя от метафизических сил, заболеваний, бедствий, укрепить свою мощь и физическую силу. Постепенно, помимо убеждения о волшебных и медицинских качествах применения ювелирных изделий, стало также признаком социального положения, семейного символа, богатства. Если люди не применяли такие вещи, в обществе такие люди занимали низшие посты и положения. Исторические признаки говорят о том, что первое применение ценных камней было в создании ювелирных изделий. Иранцы входили в число наций, которые создавали ювелирные изделия при помощи изменения формы минералов, добываемых в природе. Используя свои знания и опыт в этой области, иранцы считаются одними из основателей гемологии. Исторические документы, научные достопримечательности показывают, что иранцы были знакомы с ценными камнями и минералами. Несколько веков назад иранские ученые, такие как Абу-Рейхан Бируни, Джабер ибн Хаян, Мухаммад ибн Закария Рази, Авиценна, знали об отличии минеральных материалов и свойствах ценных камней. В те времена в Иране пользовались широкой популярностью такие профессии, как добытчик, барельеф, торговля и обучение гемологии. середине XIX века ценные камни разделили на драгоценные и полудрагоценные. Драгоценными называли такие камни, как алмазы, рубины, сапфиры, изумруды. Они, как и золото, драгоценные в связи с их красотой, устойчивостью и редкостью в природе. Алмаз считается самым твердым минералом в мире и кристаллической формой карбона. Рубины и сапфир являются разными формами очень твердого минерала, известного как корунд. Изумруд является разновидностью минерала берилл, твердость которого ниже корунда и выше кварца. Полудрагоценные камни часто являются разновидностями минерала кварца, такие камни, как агат, бирюза, янтарь, аметист, аквамарин, авантюрин, халцедон, цитрин, нефрит, черный янтарь, топаз входят в число полудрагоценных камней. Ценность каждого камня определяется в зависимости от его красоты, твердости, долговечности, блеска, размера, распространения, формы и популярности. Высокая красота некоторых полудрагоценных камней, таких как малахит и лазурит, привели к тому, что иногда за них дают большие деньги. Поэтому постепенно мало в торговле ценных камней применяют слова «драгоценные» и «полудрагоценные камни». Последние десятилетия на фоне развития гемологии и лабидарной работы, а также развития в добыче, эксплуатации и разработке камней, торговля ценными камнями широко распространилась по всему миру, так что экономика некоторых государств непосредственно зависит от этой торговли. На мировом рынке ценных камней тратят несколько сотен миллиардов долларов в год. Ценные камни имеют разные свойства, и большинство из них применяются в важных и стратегических отраслях мира. Помимо применения в создании ювелирных изделий, данные камни используются также в некоторых чувствительных отраслях и в нанотехнологии, в ядерных проектах, в производстве медицинского оборудования, космических телескопов. Кроме того, применяются также камни с лечебными свойствами гемотерапии. Данный лечебный метод, который имеет древние корни, представляет одну из частей дополнительной медицины. В Иране организация по геологии и исследованию полезных ископаемых несет ответственность за крупные проекты обнаружения и исследования рудников. Организация работает уже более 50 лет и, пользуясь развитой технологией, опытными специалистами, входит в число 8 лучших в мире геологических организаций. Данная организация разработала геологическую карту Ближнего Востока, а также тектонической карты мира. Исследовательские работы Государственной организации геологии Ирана в области рудников ценных камней показывают, что Иран, имея как минимум 40 видов ценных камней, пользуется высоким потенциалом ювелирной отрасли. Важнейшими центрами рудников ценных камней в Иране, которые находятся в провинциях Кум, Хорасан, Керман, Хамадан и Исфахан, Семнан и Курдистан. Руды агата в Куме и бирюзы в Нишабуре пользуются большим значением среди иранских рудников. Агат и бирюза пользуются большим духовным значением в исламской культуре. Есть многие хадисы от великих религиозных руководителей, поощряющие мусульман применять данные камни. Как, например, имам Садык, да будет мир с ними, говорил: «Используйте кольцо с агатом, так как такое кольцо является благословенным, и есть надежда, что жизнь его обладателя будет благополучной». Агатные руды в Куме входят в число важнейших рудников ценных камней в Иране. Согласно прогнозам, данные руды содержат более 5000 тонн агата. До сих пор было обнаружено 80 различных цветов агата, в том числе насыщенно красного, ярко-красного, голубого, серого, коричневого, синего, черного и зеленого цветов. Другими ценными камнями Ирана является бирюза. Бирюза – один из редких и видных минералов, цвет которого содержит диапазон голубого цвета – это светло-голубой до темно-зеленого. Данный ценный камень найдется в разных точках Ирана, в том числе в провинциях Хорасан-Розави, Южный Хорасан, Керман, Яст, Семнан. Самая известная бирюза в Иране – это бирюза Нишабура, расположенная в провинции Хорасан-Розави и пользуется мировой известностью. Бирюзу Нишабура знают в мире как Пиршан Каолити. Бирюза Нишабура считается критерием для определения качества других видов бирюзы в мире. Бирюзовая руда в Нишабуре является одной из старейших руд в мире, которая была эксплуатирована несколько тысяч лет назад. Старейшая скульптура, созданная из бирюзы Нишабура, является скульптурой в форме теленка, созданной 7 тысяч лет назад, что хранится сегодня в Музее Древней Персии в Тегеране. Следует отметить, что ценные камни провинции Хорасан-Розави пользуются мировой известностью. Это привело к тому, что центр этой провинции, Мешхед, был избран мировым городом ценных камней со стороны Всемирного совета ручных ремесел. Посещать Национальный музей ювелирных изделий Ирана является одной из традиций туристов, посещающих Иран. Данный музей, расположенный в Тегеране, содержит совокупность самых драгоценных ювелирных изделий мира, таких как розовый бриллиант Дарианур «Море света» весом 182 карата, тахт Хоршит или тахт Тавуз «Павлинный трон», украшенный бриллиантами, изумрудами, рубинами, а также драгоценный глобус, созданный из 34 килограмм чистого золота с более 51 тысячи ценных камней, таких как изумруд, бриллиант, рубин и сапфир, в котором с большей точностью и опытом показана география земного шара, в том числе моря и земли, континенты и географические границы. В этом музее также сохраняются разные короны, в том числе корона Киани, трон Надири, ювелирная коробка Марварит, золотой пояс, изумрудная витрина, королевский меч, украшенный драгоценными камнями, крышкой и многие сотни красивых ювелирных изделий, каждый из которых демонстрирует вкус и творчество иранского народа.
Лекарственные травы Ирана.
Дорогие друзья, в сегодняшней передаче «Лекарственные травы Ирана» мы познакомим вас с растением под названием персидский борщевик Гераклиум персикум, гольпар по-персидски. Например, в различных районах Ирана встречается 10 видов дикорастущего и выращиваемого борщевика. В большинстве своем он растет в северных районах Эльбруса на высоте 500 метров и более, и в целом на обширной территории западных, восточных, северных и центральных районах страны. Борщевик – это устойчивое растение с большими перистыми листьями. Цветки в сложных зонтиках с белыми или желтовато-зеленоватыми лепестками. Плоды длиной от 12 до 14 мм, яйцевидные, плотные и ароматные. Это растение знакомо многим народам мира. Шведы используют его корень как средство против истерии и эпилепсии. Русские изготавливают из борщевика препарат для лечения расстройств пищеварительного тракта и глистогонное средство. В некоторых других странах листья борщевика кладут в супы и используют в кондитерской промышленности. В Иране листья, плоды и эссенцию борщевика используют в приготовлении пищи. Вдобавок к этому борщевик избавляет от метеоризма, облегчает пищеварение и укрепляет организм. Смятые листья и корни этого растения оказывают эффективное воздействие на раны, укусы и угри на коже лица. Для приготовления отвара из корней этого растения, помогающего при расстройствах, следует прокипятить горсть свежих корней борщевика в 1 литре воды и принимать по 2 чашки в день. Дорогие друзья, во второй части нашей сегодняшней передачи мы хотим познакомить вас с растением под названием гулявник, по-персидски хакшир. Это травянистое растение длиной не более 1 метра. Гулявник произрастает в различных районах Европы, Азии, в том числе и в Иране, и на севере Африки. По внешним особенностям гулявник имеет разветвленный к низу стебель, листья у него перисто-разделенные или перисто-надрезанные, цветки желтые, плод – стручок. В медицине используется плод иногда и отвар частей этого растения. Отвар гулявника эффективно помогает при поносах, отеках тканей и используется как мочегонное средство. Отвар плодов гулявника отличается слабительным, жаропонижающим, глистогонным свойством и дает эффективный результат при воспалении почек. Способ использования гулявника следующий. После очищения и промывания растение надо замочить на несколько часов до употребления и принимать до завтрака, смешав с холодной водой и сахаром. Для одноразового использования гулявника требуется 2 столовые ложки для взрослых и меньшая доза для детей. Состав гулявника плюс вода со льдом и сахар. Приятный охлаждающий напиток для лета. Следует отметить, что зерна гулявника входят в число экспортных товаров Ирана. Друзья, благодарим вас за внимание и прощаемся с вами. До встречи в эфире.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.